Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, с нами и с вами, замечательный певец Иван Ожогин, российский-европейский актер музыкального театра, лауреат национальных театральных премий, «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами тут, наверное, будем говорить в первую очередь о мюзиклах, ваших работах в огромном количестве. Мне кажется, я никогда в жизни не встречал человека, который был бы задействован в таком количестве музыкально-театральных проектов. Ну, интересно складывалась ваша карьера. Изначально вы пели в хоре, учились в Ульяновске, в родном, откуда вы были отчислены, а потом ваша карьера стала стремительно развиваться. Как так вышло?
Ну, пути Господни неисповедимы, поэтому, да, вот так вот и вышло. Я начал петь в хоре, меня мама привела вслед за старшим братом, хор мальчиков в Ульяновске, в 3 года. С 3 лет я уже начал петь, и через какое-то время, там уже ближе к школе, в школе солировал, был солистом этого разных хоров, и школьного сводного хора, и хора мальчиков. Потом начал параллельно заниматься художественным словом, входил в разные кружки в моем любимом родном дворце пионеров и школьников в городе Ульяновске. И так сложилось, что к 15 годам, заканчивая 9 класс, в нашем драматическом театре набирали первый экспериментальный курс актеров, на который я попал, пришел, был зачислен и проучился 3 года. Но так как в силу еще возраста и какой-то неопытности, мне казалось, что меня, в общем-то, должны научить, и все должно само прийти, а не учитывая, не держа в своей голове пословицу «вода камень точит», я был, ну, вот таким каким-то инертным человеком, без актером, без какого-то внутреннего развития, как артиста, как актера.
Как вы критически осмысляете свое прошлое?
Ну, как по-другому.
По-разному бывает.
Чтобы двигаться в светлое будущее, нужно оценивать все свои прошлые ошибки. Теперь я уже могу это, в общем-то, сказать по прошествии лет и с высоты уже своих каких-то наработанных, заработанных профессиональных навыков. Да, это было так. И, в общем-то, я через 3 года был отчислен, но так как мое обучение было непрерывно, всегда связано с пением, с вокалом, мой педагог по вокалу сказал мне: тебе нужно ехать в Москву и поступать на актера музыкального театра, например, или на вокальное отделение в консерваторию, или в Гнесинку, или куда-то, ну, профессионально петь, потому что у тебя все данные есть, голос, слух, тембр, все-все есть, музыкальность, тебе нужно вот в этом направлении двигаться. Я поехал и поступил сначала в училище Гнесиных, потом через год уже попал как раз
в ГИТИС,
Российскую академию театрального искусства, на факультет актеров музыкального театра.
С тех пор прошли годы, и к сегодняшнему дню вы сыграли, по-моему, ну, всех известных злодеев, которые есть в мюзиклах на сегодняшний день. Причем во всех этих ролях вы блещете, и, как я читала в отзывах на спектакле с вашим участием, вы в ваших героев-злодеев умудряетесь влюблять публику. А при этом вы глубоко верующий человек. А нет ли внутри вас конфликта, связанного с тем, что вы играете, ну, в общем-то, причем не просто злодеев там, да, как в «Нордосте» вы ромашку играете, да, а, например, там, Воланда или там, вампира в «Бале вампиров». Простите, я просто не знаю этого мюзикла, но видела эти фотографии. Ужасно импозантные, но вопросы остаются. Объясните, пожалуйста, как это так?
Дело в том, что мюзикл «Бал вампиров», несмотря на кажущуюся какую-то яркую картинку, простоту и зрелищность некую поверхностную, очень глубокий материал, очень глубокий философский текст написан, либретто писал немецкий автор, либреттист, поэт Михаэль Кунце. Он писал языком Шиллера и Гёте. Туда заложено очень много философских идей, психологии, философии. Основная идея — это Ницше, сверхчеловек.
То есть вампир, который считает себя сверхчеловеком, не стремится,
который является им, но при этом страдает от того, что он ничего не может изменить в своей жизни, в своей, ну, не жизни, назовем это, а смерти, да, в своем существовании, бытии. Он очень хотел бы вырваться из этого порочного круга, но год за годом, столетие за столетием происходит одно и то же. Он
живет в смерти.
Хочет, да, найти, как в наших, это вообще не только в наших сказках, а в любых сказках народов мира, какое-то чудесное перевоплощение, снадобье, любовь, да, если хотите, любовь найти, которая исцелит его от его злобного дара, которым он наделен от рождения.
То есть он пытается вот эту свою расчеловеченность преодолеть?
Да, он хочет, да, хочет снова стать человеком, и очень хочет, но вся его трагедия заключается в том, что это невозможно.
Это классическая такая былинная мифологическая история, когда вампир или кто-то, ну, он же, видимо, когда-то все-таки им был человеком, хочет снова вернуться вот в это естество благодаря каким-то сплетениям там своих собственных жизненных обстоятельств. Вам нравится вот это амплуа злодея, которое вас, ну, не то чтобы преследует, но действительно в вас очень много ролей, связанных именно с отрицательным.
Я благодарен судьбе, честно говоря, за то, что в моей актерской копилке такое количество отрицательных персонажей.
А вы через это как-то можете несколько по-иному взглянуть на свою жизнь и свои поступки?
Несомненно, несомненно. Дело в том, что я закончу свою мысль, потому что я хотел сказать, благодарен судьбе за то, что у меня столько отрицательных персонажей, потому что их, безусловно, абсолютно интересно играть. Потому что они более многогранны, чем абсолютное добро. В них много страстей, в них много желаний, в них, и они... Есть чем заниматься на сцене, есть чем заниматься. Их можно преодолевать, пытаться с ними бороться или, наоборот, отпускать их. Это всегда самые интересные роли.
Самые
это отрицательные, выигрышные роли. Тем более, если их абсолютно присвоить там, на свою органику, придумать оправдание, внутреннее оправдание всех его каких-то негативных черт, то получается абсолютный такой выпуклый образ, который всецело приковывает к себе внимание. Ну, это школа. Играешь плохого, ищи, где он хороший. Играешь хорошего, ищи, где он плохой. Вот.
А ничего, что вы таким образом, ну, зло оправдываете? Простите мне мой такой квази-юношеский максимализм, но все-таки вот возвращаясь к вопросу, для вас, как для верующего человека, насколько органично оказываться в рубашке здесь вот там, одного вампира, здесь другого, потом призрака оперы. Ну, вот как это? Неужели вот внутри ничего? Или вы пытаетесь понять каждого человека и таким образом проделываете какую-то внутреннюю работу? Вот в чем для вас здесь выгода? Какая она?
Я задавался вопросом, могу ли я взять на себя ответственность и исполнять на сцене образ, вот такой темный образ, там, вампира или Воланда, или
еще Воланд,
призрака,
точно, да,
оперы.
Да еще с вашим шармом, понимаете?
Я разговаривал со своим батюшкой, он сказал, в вас столько света, что вам нужно играть эти сущности через призму вашего света и вашего желания добра, света, позитива и какого-то движения вверх с вашей духовностью. Тогда тем самым людям, которые действительно видят, смотрят и видят, вы будете давать тот пример, который они будут испытывать и накладывать на свою жизнь и на свое мироощущение.
Интересный ответ. Чтобы через зло сияло добро. Получается так.
Где, да, это же у Фауста. Где было бы твое добро, если бы не существовало моего зла?
Это ты, лукавый ответ.
Эпиграф
вы же
от
сами
мастера
понимаете.
Маргариты.
Ну да, это где было бы твое добро? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, очень лукавый ответ, потому что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Ну какое уж он там особое благо-то совершает, Воланд? Хотя, наверное, вы можете и на этот вопрос ответить, вы же его играли.
У нас достаточно нетрадиционная концепция в мюзикле «Мастера Маргарита» и персонажа Воланда. У нас добавлена любовная линия Воланда к Маргарите и ее влечение к Воланду.
Но он, тем не менее, все равно является тем самым Воландом, который задуман Булгаковым.
Тем самым, да.
Потому что вы тут говорите в одном из интервью, что
достаточно...
вас смущает возраст героя. У Воланда-то по Булгакову возраста нет никакого в принципе.
Есть.
Ну, есть сколько, ну,
в Москве,
мы
когда, да, в Москве, да, он когда появляется, 40 с небольшим.
Возраст, да, такой в этом смысле, да.
А дальше то ли француз, то ли немец, то ли англичанин, то ли глаз, то ли зеленый, то ли серый и так далее.
Да.
Но мне хотелось бы, чтобы мы продемонстрировали вот весь диапазон возможностей нашего гостя. И давайте, может быть, сейчас мы предложим нашим слушателям что-то из духовных песнопений, которые вы исполняете. Вы же в хоре Николо-Грешского монастыря тоже состоите. И, между прочим, этот хор, вы один из первых профессиональных певцов, которые туда пришли, если я правильно понимаю.
Да, абсолютно верно. Я, наверное, даже первый профессиональный певец, который туда пришел. И я служил там много лет, и через какое-то время после моего появления там пришла светлая мысль в голову владыки создать профессиональный хор вот из моих коллег. И тут я уже начал как бы договариваться и разговаривать со своими коллегами, оперными певцами, хоровыми исполнителями, просто хорошими голосами, приводить их в этот хор. Кто-то оставался, кто-то отсеивался, но костяк такой собрался, который вот и до сих пор сейчас принимает участие в праздничных богослужениях. И...
Роскошно, наверное, это все звучит.
Абсолютно, да. Я с огромным удовольствием при возможности всегда приезжаю на праздники, и насколько это возможно, потому что живу я в Петербурге, а, собственно говоря, и службы проходят здесь, в Подмосковье.
Сейчас мы об этом поговорим подробнее, потому что вот такая...
И даже в начале 2010-х годов, 2010-й, наверное, это где-то год, мы записали диск. Собственно, вот одно произведение, из которого я бы и хотел сейчас, чтобы мы послушали.
«Под кров твой, владычица».
«Под кров твой, владычица».
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Иван Ожогин, российский, европейский актер музыкального театра, певец, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра». И, знаете, Иван, мы с Лёшей всю первую часть нашего разговора задавали вам вопросы про ваши злодейские роли, а потом совершенно перпендикулярно всей канве нашего с вами разговора, послушали вот эту прекрасную музыкальную композицию, это духовное песнопение.
Многогранность.
Да, безусловно. Но объясните, а как эта тема появилась в вашей жизни? Когда вы себя впервые верующим человеком ощутили? Это из семьи идет, или это ваше какое-то личное открытие, связанное с перипетиями в жизни?
Ну, тут можно, наверное, разделить. Верующим-то человеком я был всегда, потому что, хотя крестили меня достаточно поздно, уже в сознательном возрасте, помнится, мама меня привела в храм.
Сознательный возраст это сколько?
Ну, я был пионером. Я был в пионерской организации и пришел в галстуке. В храм меня мама привела в галстуке, потому что более парадного и нарядного у меня ничего не было, видимо. Я никогда не сомневался, есть Бог или нет. Конечно же, Он есть. Другое дело, как ты к этому относишься. Где этот Бог? На небесах, да? Когда-то представлялся, где-то он, наверное, сидит на облачке. Интересно было бы посмотреть, побеседовать. Потом ты понимаешь, где-то услышал какую-то отдаленную, вырванную из контекста фразу «Бог — это расшифровка «Большой огонь галактики». И тут начинаешь думать, что вот, наверное, это высший разум, который находится, солнце, солнце — это вот оно, Бог и есть. Потом ты понимаешь, что Бог внутри тебя, и где-то тебя и искушение преследует, и какие-то страсти и то все, но внутри тебя все равно часть Бога есть, и ты хочешь не хочешь, а ты не можешь быть неверующим человеком. То есть вот такое отношение у меня было всегда. Но в какой-то момент у меня в карьере было затишье. У меня не было работы в театре, в мюзикле, не в кино. И я в какой-то момент...
Как-то я с трудом себе это представляю.
2-3 года у меня не было никакой работы, связанной с, как бы, с моей профессиональной.
Это 2000-е какие-нибудь?
Это вот буквально 2006-2007, наверное, угу. 2007 год. Достаточно было тяжело, нужно было кормить семью.
Ну, после кошек.
Четверо детей, да? У вас?
Это было после кошек, да. Нужно было кормить семью, и я... Ну, так получилось, что я жил рядом с Николо-Угряжским монастырем в городе Дзержинском.
Мы Если жили... кто-то из наших слушателей не знает, прямо около Московской кольцевой.
Да.
На юго-восток, да, извините, перевел.
Да-да-да. И в какой-то один из прекрасных дней после Пасхи я, прогуливаясь с коляской, с мелким ребенком по территории монастыря, я... встретил наместника монастыря, епископа, тогда еще епископа Вениамина. И вот просто что меня дернуло? Подойти и спросить, а не нужен ли вам певчий в хор? Он сказал, приходи, завтра я тебя познакомлю с отцом Александром, а он тогда, он вот только-только закончил семинарию и был как бы музыкальным дирижером-регентом второго студенческого хора. Совсем молодой еще тогда рукоположный батюшка, иерей-монах Александр. Я пришел и уже вот на следующий... Нет, это было до Пасхи, правильно, это было зимой. И буквально мы начали сразу же с первого дня знакомства как-то дружить и готовиться к пасхальным богослужениям, учить концерты Веделя, учить всю
Какая
программу,
красота.
Репертуар. Мне нужно было где-то в каких-то местах очень просолировать, где-то пропеть что-то. И так мы очень сильно задружились и как-то стали, опять, наверное, повторюсь, сейчас стали большими друзьями, и он стал моим духовником. И так я попал, в общем-то, в храм. Спустя какое-то время одного Николо-Гречевского монастыря мне стало недостаточно, и потому что службы проходили, праздничные были, только суббота вечер, воскресенье, ну и все праздники. И я пошел петь на буднях, ездил в храм Успения Божией Матери в городе Видном.
Тоже недалеко.
Успенский там. Храм совсем недалеко, как раз у меня был. И, в общем-то, тоже вопросов не возникло, детей в школу, в какую? В православную школу, потому что кто-то нам сказал, там совершенно другое отношение к детям. И мы нашли православную школу на Каширке, и я вот возил из Дзержинки, завожу ребенка в школу, кого-то в детский сад там же при школе, и еду в Видное на службу к 9 утра. И вот так вот моя жизнь несколько лет. Не почти, а каждый день. Каждый день, каждое утро и вечер.
Вы богослужение знаете лучше некоторых священников. С точки зрения литургики.
Нет, я не старался запоминать все, но, естественно, все музыкально, мелодически, гармонически все откладывалось в мою голову. Но это сыграло определенную роль в моем дальнейшем профессиональном развитии как артиста, потому что все интервалика, построение голосов, нужно было здесь с тенором попеть, здесь нужно было баритоном попеть, здесь нужно было что-то новое выучить, это чтение с листа, это все работало на мою копилку и на мой профессиональный багаж и опыт.
Хорошо, что вы об этом так говорите, потому что некоторые ваши коллеги воспринимают такую работу, извините за это грубое слово, шабашку в храме, для многих действительно они вот так считают, что да, ну у меня-то там в театре, все. А здесь, ну, платят деньги и платят. Я так попою иногда, как захочу, приду, там, подзаработать и все. Видите, у вас другое к этому отношение тоже.
Ну, я не могу. Если ты делаешь работу, то делай ее хорошо.
Нет, вы в этом, видите, еще улавливаете какие-то такие вот смыслы, да, обучающие для себя вещи.
Ну, опять же, это вот сейчас я по прошествии какого-то времени могу отследить и понять, и проанализировать то, что было.
А мне кажется, для человека, обладающего голосом, если он себя соотносит с христианской традицией, если он, ну, как-то, если он считает себя верующим человеком, то, наверное, это в каком-то смысле даже и естественно петь на клиросе, потому что мы же знаем притчу о талантах, что если Господь тебе дает талант, да, то в том числе и для того, чтобы он тебя в жизни кормил, но в первую очередь для того, чтобы ему послужить. И вот если это воспринимать как такой момент служения, то понятно, что вы, как вы нам описали ваши злодейские роли, вы и через них тоже служите. Но клирос – это то место, где вот это прям, конечно, служение-служение. Я, правда, не знаю, мыслите вы в таких категориях или нет, или просто…
Да, это очень близко.
Да?
Очень близко к тому.
Вы живете сейчас в Петербурге. Причем, ну, вот была ваша московская история, сейчас петербургская, продолжаете выступать постоянно в Москве. То есть у вас жизнь на два города с основным местом в северной столице. У меня есть несколько знакомых, которые живут в этом ритме. Мне всегда было интересно, как вообще после переездов, постоянных перелетов, там, сапсанов, самолетов, можно выходить на сцену или там сниматься в кино, как делают там некоторые мои знакомые, и продолжать работать в практически ежедневном ритме дороги.
Есть такая очень известная поговорка. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. Да? И это вот мой случай. Я никогда ни секунды в жизни не жалел о том, что я выбрал этот путь, что я стал актером, певцом. Я действительно очень люблю это делать, и это доставляет мне удовольствие. Поэтому все переезды, дороги и все сложности, которые возникают в связи с жизнью на два города, с гастрольным графиком, с плотным каким-то концертным таким расписанием, все это добавляет мне как топливо в печку, который вот все трудности нужно преодолеть, чтобы сделать еще лучше.
Драйв.
Чем больше у меня каких-то препятствий и сложностей, тем мне, наверное, лучше удается подготовиться и выйти в более правильной, хорошей форме к моему зрителю, к моему слушателю.
Самым, конечно, ярким примером была одна моя коллега, которая в свое время ежедневно работала, живя в Москве, в Петербурге и Екатеринбурге, и каждый вечер возвращаясь ночевать домой в Москву. Мы вернемся к музыке. Сейчас у нас уже будет эссе «Квинтет», с которым вы выступаете. Сейчас мы после небольшого перерыва и вот этой композиции поговорим подробнее о том, что это за сотрудничество. Песня называется «Камушек», правильно?
«Я на камушке сижу», русская народная песня.
Такая, я думаю, всем знакомая. Слушателям эссе «Квинтет», наш гость Иван Ожогин, певец, российский, европейский актер, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» у нас в гостях. После песни и небольшого перерыва мы снова в эту студию вернемся. Здесь, напомню, Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин.
Я на камушке сижу и топор в руках держу, ай-люли, топор в руках держу, я топор в руках держу и все колышики тишу, ай-люли, все колышики тишу. Все колышки тишу и сгорать горожу, ай-люли, сгорать горожу, и сгорать горожу, и капусту сажу, ай-люли, капусту сажу. Прошу к нам в огород, ай-люли, прошу к нам в огород, я капусту сажу, да все беленькую, ай-люли, да все беленькую. Качаненькую, ай-люли, да качаненькую. Я на камушке сижу и топор в руках держу, ай-люли, топор в руках держу. Эй!
Светлый вечер. На радио «Вера».